погоде. В центре и на северо-западе европейской территории России пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Порывы ветра могут во время грозы достигать 15-18 метров в секунду. Температура днем 22 градуса примерно, а 1 августа на 2 градуса теплее. Над центральными районами и Черноземьем расположился холодный европейский атмосферный фронт. В центральных областях России во вторник пройдут кратковременные грозовые дожди, температура плюс 24 градуса. В среду дожди уже повсеместно, местами даже сильные, с грозами и с порывистым ветром, но будет теплее, плюс 21-26. В Санкт-Петербурге дождь, возможно, также гроза, температура днем 18-20 градусов тепла. В Москве также дожди и грозы, максимальная температура плюс 21-23, по области до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Немецкий тренер переезжает из Ирака в Белоруссию. Французская банковская группа покупает акции Росбанка. Американские репортеры с улицы соперничают с профессиональными журналистами. Это и есть главные темы ближайшего получаса на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас материал нашего корреспондента из Самары Сергея Хазова. Состоится ли завтра забастовка рабочих АвтоВАЗа?
Власть уже начала давление на рабочих перед намеченной на 1 августа забастовкой. Вечером в пятницу 27 июля в раздевалке одного из цехов Волжского автозавода после смены милиции был задержан рабочий активист Антон Вичкунин. О том, что он задержан и находится в милиции, удалось выяснить только в понедельник, рассказал лидер независимого профсоюза «Единство» рабочих Волжского автозавода Петр Золотарев.
Вичкунин Антон Александрович является членом профсоюза «Единство» и работник одного из цехов СКП, сборочно-кузовного производства. Вичкунин Антон Александрович был осужден с мировым судом на трое суток за мелкое хулиганство и воспрепятствование милиции.
Главное требование рабочих ВАЗа, которое они собираются озвучить на забастовке 1 августа, повышение в 2,5 раза размера зарплаты заводчан. Сегодня средняя зарплата на Волжском автозаводе 10 тысяч рублей. Рабочие требуют увеличить ее размер до 25 тысяч рублей. На собрании рабочих 29 июля было принято решение не ограничиваться 1 августа так называемой итальянской забастовкой и остановить главный конвейер завода. Официальный правком ВАЗа говорит, что ситуация на заводе нормальная и о забастовке речи не идет. Но заводчане намерены 1 августа бастовать, рассказала рабочая Волжского автозавода Ольга Максимова.
Как только начнет работать губернская дума, мы обязательно пойдем и сделаем пикет в день ее заседания. Потому что получается так, что записаться практически нельзя. Ни к спикеру губернской думы, ни, значит, к губернатору. И поэтому мы через СМИ ведем диалог. Мы вынудили сказать Сазонова. Он, значит, сказал в интервью своем, по-моему, «Самарским известиям», что раз такая позиция граждан, упорная позиция, то губернская дума и вернется к рассмотрению этого вопроса. Он той думой руководил, сейчас другой уже руководит полгода. И так и не вернулся к рассмотрению вопроса.
У сотрудников ВАЗа немало проблем.
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать. Могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий. Потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету. Даже своего угла собственного.
Жилищный вопрос. Ну, в первую очередь, это ипотечные программы. Хотелось бы более гуманное решение с учетом, в том числе, и заработной платы.
Активисты независимого профсоюза АвтоВАЗа говорят, что намерены отстаивать право рабочих на достойную зарплату. Услышит ли менеджмент Волжского автозавода голос своих рабочих, станет известно завтра, в день забастовки на российском автогиганте. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира на волнах «Радио Свобода». Совет директоров компании «Руснефть» вчера сообщил о добровольном сложении полномочий президента компании Михаила Гуцериева. Сам Гуцериев в интервью газете «Ведомости» рассказал о, по его словам, беспрецедентной травле компании со стороны правоохранительных и налоговых структур. Вопрос, связанный с этой темой, звучит следующим образом. Считаете ли вы, что государство должно контролировать природные ресурсы? Мы ждем ваших ответов на пейджер 961-33-33 в Москве, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода» в обоих случаях. И вы можете послать сообщение СМС на номер +7 903 743 2801. Сейчас в Москве 8:11. В студии вновь ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
В начале часа прозвучал материал нашего корреспондента из Самары о возможной завтрашней забастовке на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Я вижу, что у вас много газет, и где об этом как раз и пишут.
Да, безусловно. Это также одна из центральных тем сегодняшних российских газет. Издание газеты эту тему выдвинуло как бы на своих страницах в тему дня. «Конвейер под напряжением», так озаглавлена эта публикация. Газета пишет: «Политики склонны винить в событиях на АвтоВАЗе невыгодный менеджмент. Рабочие должны бороться за свои права, тем более, когда во главе предприятия столь безграмотное руководство», говорит в интервью газете бывший первый вице-премьер, один из лидеров СПС Борис Немцов. «Проблема в том, что предприятием управляют чекисты, а должны управлять профессионалы, разбирающиеся в автомобильной промышленности. Единственный выход из ситуации, если они продадут предприятие стратегическому инвестору». Я цитирую издание «Газета». Также на своих страницах издание приводит опрос, вопрос таков: «АвтоВАЗ – объект стратегический?» И приводит ответы на этот вопрос Сергея Петрова, почетного президента группы компании «РОФ», Евгения Ясина, научного руководителя, Бориса Немцова и Никаса Сафронова, художника. Затем они исследуют следующие вопросы: сколько стоит забастовка, каков может быть отрицательный результат АвтоВАЗа, и рассказывают об уголовных проблемах мэра Тольятти. Эта же тема фигурирует на страницах газеты «Коммерсант». Также после публикации на эту тему газета задается вопросом, довольны ли свои зарплаты ведущие менеджеры различных компаний, и приводит историю вопроса проблемы лидеров рабочего движения. Ну а газета «Ведомости» в редакционной статье «Школа популизма» об этой истории пишет так: «Угроза забастовки на АвтоВАЗе и аресты активистов независимых профсоюзов и левых партий в Тольятти и Москве прекрасно иллюстрируют внутренний конфликт «Единой России». Партия начальников не должна быть одновременно и партией популистов. Хорошие популисты живут безответственными обещаниями, хорошие менеджеры – ответственными решениями. А если ты хочешь быть и тем, и другим, то, наобещав повышение зарплат на предвыборном митинге, будешь потом отвечать за эти обещания в кабинете менеджера. Это и происходит в Тольятти. Российские государственные менеджеры воспринимают попытку независимых профсоюзов выступать за права работников как бунт, ищут в них политическую подоплеку и прибегают к помощи правоохранительных органов, подчеркивает газета «Ведомости». Также она публикует на первой полосе материал под заголовком «Реальная политика. Профсоюз предлагает Единой России выполнить предвыборное обещание».
Спасибо, Надежда Перцева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а в Москве 8:15, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Талибы сообщили об убийстве второго южнокорейского заложника и предупредили, что расправятся с остальными, если власти Афганистана не освободят группу заключенных боевиков. Причиной вспышки пневмонии на Урале стало употребление застоявшейся воды, зараженной бактерией легионелла, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Казахстане объявлено об аресте одного из сподвижников Шамиля Басаева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут. Сегодня в программе «Час прессы» вы услышите разговор о том, что Кремль в 2015 году, по некоторым сообщениям, намерен создать полностью независимый от традиционной всемирной паутины русский аналог интернета на кириллице. Возможно ли осуществление этого проекта? Гости программы «Час прессы» – генеральный директор интернет-издания «Медиа-картель» Наталья Курылева, действительный член Российской академии интернета Виктор Наумов, главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин. Итак, сегодня на волнах Радио Свобода программа «Час прессы» в 11:07, сразу после выпуска новостей. Ведет ее Виктор Резунков. Ну, а мы переходим к выпуску новостей на волнах Радио Свобода. Новостей спорта. 8 часов 16 минут. Это время спорта. Начну новости с тенниса. Россиянка Вера Душевина в стартовом поединке на турнире в Стокгольме встречалась со шведкой Ханной Нуни и победила в трех сетах. Начался крупный, очень представительный женский турнир в Сан-Диего. Турнир Acura Classic. Россиянка Елена Бувина в первом круге выиграла у американской теннисистки Коко Ван де Вея 6-3-7-5. Во втором круге теперь Бувина встретится с другой российской теннисисткой Надеждой Петровой. Мария Кириленко обыграла представительницу Чехии Ханну Сромову в двух сетах. Елена Дементьева победила в трех партиях колумбийскую теннисистку Каталину Кастанью. А вот Анастасия Родионова проиграла, уступив очень сильной американке Винус Уильямс 0-6-0-3. Российский теннисист Игорь Куницын в первом круге турнира в Вашингтоне обыграл француза Себастьяна Грожана. Еще один россиянин, Евгений Королев, нанес поражение Рикардо Мерио из Бразилии. Опубликованные рейтинги женской теннисной ассоциации. Бельгийка Жюстин Аннен по-прежнему впереди в главном рейтинге, который составляется по итогам 52 недель. Второе и третье места занимают россиянка Мария Шарапова и Елена Янкович из Сербии. Светлана Кузнецова остается на четвертом месте. Анна Чеквитадзе после победы в Стэнфорде с седьмой позиции переместилась на шестую, а Надежда Петрова идет на девятом месте. Другой рейтинг, то есть чемпионская гонка, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Здесь на первом месте также Анен, второй идет Янкович, а третий еще одна представительница Сербии Анна Иванович. В десятке лучших здесь три россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Анна Чеквитадзе шестая, Мария Шарапова седьмая. Анна Чеквитадзе впервые обошла в этом рейтинге Марию Шарапову. У мужчин в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов по-прежнему впереди швейцарец Роджер Федерер, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим Новак Джокович из Сербии, а россиянин Николай Давиденко на четвертом месте. В чемпионской гонке ATP первым идет Надаль, вторым Федерер, третьим также Джокович. Россияне Николай Давиденко и Михаил Южнев, соответственно, на пятом и одиннадцатом местах. Отмечу, что Дмитрий Турсунов, который в воскресенье выиграл турнир в Индианаполисе, второй в его карьере, переместился с 45-го места на 31-е. И еще одно сообщение о футболе. Известный немецкий специалист Бернд Штанге, который ранее тренировал футбольную сборную Ирака во времена Саддама Хусейна, возглавил национальную команду Белоруссии. Под руководством Бернда Штанге белорусская сборная завершит нынешний европейский отборочный цикл и проведет отборочный цикл к чемпионату мира 2010 года. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну, а следующие несколько минут на волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, посвящены экономической информации.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство французской банковской группы Société Générale о покупке 30% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. С учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка может увеличиться до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета превышает 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale принадлежат в России дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Российский холдинг «Северсталь Авто» и японская компания «Исузу» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству грузовиков, в котором российской компании будут принадлежать 66% акций. По планам, СП будет создано к июню будущего года на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. На первом этапе объем производства составит 5000 грузовиков ежегодно. Бельгийская финансовая группа КБС завершила покупку 95% акций российского Абсолют-банка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Еще 5% его акций принадлежат международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка. Финансовая группа КБС, образованная в 1998 году в результате слияния трех бельгийских банков, специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Ей принадлежат в частности банки в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши и Словении, причем в каждой из этих стран они входят в тройку крупнейших. Компания «Дусан», крупнейший в Южной Корее производитель строительной техники, объявила о покупке у американской компании «Ингерсоль Рент» ее подразделение «Бобкэт». Оно выпускает под этой маркой компактные тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики на заводах в США, Великобритании, Чехии и Китае. Объем сделки – 4,9 миллиарда долларов – делает ее второй по объему в истории мировой индустрии строительной техники, а южнокорейская «Дусан» становится в ней седьмой по величине компаний. Крупнейшими в этой индустрии компаниями являются американская Caterpillar, японская Komatsu и американская Terex.
Экономическую панораму представил мой коллега Сергей Сининский. Я же добавлю, что официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 25 рублей 60 копеек. За евро дает 34 рубля 93 копейки, а на мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 37 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американо-британский союз крепок, заявляют лидеры США и Великобритании. Соединенные Штаты поддерживают оружием своих ближневосточных союзников. Репортеры с улицы соперничают с профессиональными репортерами. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заявлениями о единстве взглядов на многие проблемы и нерушимости Американо-британского союза завершилась в понедельник встреча президента Буша и премьер-министра Брауна. Первый официальный визит Гордона Брауна в Соединенные Штаты в роли премьер-министра проходит на фоне предсказаний о том, что двусторонние отношения могут дать трещину после ухода в отставку Тони Блэра, рассказывает Ян Рунов. После своей первой встречи Буш и Браун заявили, что у их стран общие обязательства и общая ответственность в том, что касается Ирака. Оба считают, что провал в Ираке станет катастрофой и для Соединенных Штатов, и для Великобритании, поэтому допустить провала нельзя. Браун высоко отозвался о лидирующей роли Буша в борьбе с международным терроризмом и исламским экстремизмом. Оба лидера согласны также с необходимостью ужесточить санкции против Ирана. Браун заявил, что сохранение и укрепление партнерских отношений с Америкой будут главным приоритетом его правительства. Такие заявления несколько успокоили тех в Америке, кто опасался, что при Брауне связи двух стран станут слабее, особенно из-за Ирака и из-за антиамериканских настроений в лейбористской партии. В центре внимания американских политических наблюдателей было не только сходство или различие в подходе к проблемам внешней политики, но и возможность перерастания союзнических отношений в дружественные на личном уровне, как это было у Буша с предшественником Брауна Тони Блэром. Буш явно сделал шаг в этом направлении, выразив сочувствие гостю, у которого 4 года назад умерла дочь. На пресс-конференции Буш сказал: «Нашли мы общий язык? Безусловно». Однако директор исследовательского центра мира и свободы при Калифорнийском институте Independent Айван Иланд считает, что отношения между двумя лидерами будут не такими дружескими и доверительными, как это было при Блэре. Британская политика накрепко привязана к политике Соединенных Штатов, но Браун постарается держаться на некоторой дистанции от Буша. Иракская война очень непопулярна в Великобритании, и если Браун хочет подольше оставаться премьер-министром, ему, по крайней мере внешне, придется немного дистанцироваться от Белого дома. В то же время он не может отойти от Соединенных Штатов слишком далеко, хотя общий рисунок отношений двух стран, когда Америка является ведущей, а Англия ведомой, сохранится, Браун будет временами сопротивляться такому порядку вещей, по крайней мере в своих заявлениях. На самом деле курс Брауна станет продолжением курса Блэра, за исключением того, что новый премьер постарается как можно скорее вывести британские войска из Ирака. Во вторник, 31 июля, Гордон Браун встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН, а затем выступит здесь с речью по проблемам внешней политики, в частности, по проблеме Дарфура. Рассказывал Ян Рунов.
Соединенные Штаты готовы оказать значительную военную помощь ближневосточным странам для того, чтобы нейтрализовать негативное влияние в регионе Аль-Каиды, Хезболлы, Ирана и Сирии. Так государственный секретарь Кондолиза Райс прокомментировала в понедельник решение Белого дома одобрить многомиллиардные контракты на продажу вооружений Израилю, Египту, Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива. В то время как Израиль и Египет были давними реципиентами американской военной помощи, американская военная поддержка Каира была одним из условий, которые президент Садат выдвинул для заключения мирного договора с Израилем, намерение Белого дома начать крупные поставки американских вооружений Саудовской Аравии оказалось неожиданностью и для аналитиков, и для Тегерана. Интересно, что прежде большим противником экспорта вооружений саудовцам был Израиль, опасавшийся, что новые саудовские самолеты и ракеты могут быть использованы против него. Однако против этой сделки у Израиля, судя по всему, не было возражений. Они были у Ирана. Иранский министр обороны обвинил Вашингтон в том, что он создает атмосферу страха в регионе и пытается расколоть мусульманский мир. Что может стоять за решением Соединенных Штатов заключить рекордные контракты на поставку вооружений соседям Ирана? Ожидание конфликта, как предполагают некоторые наблюдатели? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. За этим прежде всего проглядывается осознание арабскими странами, суннитами, серьезности угрозы, представляемой Ираном. Они понимают, что единственное, с чем Тегеран считается, это сила. Во-вторых, со стороны США это демонстративное политическое заявление о том, что Вашингтон готов поддержать арабские страны, соседей Ирана в случае иранских провокаций, что Соединенные Штаты не намерены отказаться от роли стабилизирующей силы в регионе. Я не думаю, что мотивировкой решения Вашингтона продать оружие ближневосточным союзникам было ожидание потенциального конфликта с Ираном. Это стратегический шаг, попытка, что называется, вернуть в чувство иранское руководство, которое считает, что оно может вести себя по большому счету, как ему заблагорассудится. А как бы вы ответили тем скептикам, кто говорит, что Соединенные Штаты поступают недальновиднее России, экспортирующей оружие в Сирию и Иран, тем более, что только что было объявлено, что Москва готова продать Ирану современные самолеты? Если сравнить американские и российские военные сделки, то сразу бросается в глаза чисто коммерческий подход России к этим контрактам. Русские откровенно пытаются сделать деньги, невзирая на потенциальные последствия своих действий, словно они не способны к рациональному мышлению. Я лично небольшой сторонник идеи продажи оружия ближневосточным режимам даже для защиты от Ирана. Но, по крайней мере, США продают оборонительные виды вооружений, и эти решения находятся под контролем независимых органов, в том числе Конгресса. России же, я опасаюсь, в будущем придется расплачиваться за ту легкость, с которой она продает оружие сомнительным режимам. Американский военный эксперт Эли Краковски комментировал заключение Соединенными Штатами многомиллиардных контрактов на продажу оружия ближневосточным странам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а в следующем часе на волнах Радио Свобода мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Мы поговорим о вспышке пневмонии в Свердловской области, о том, что лондонский театр «Олд Вик» под угрозой закрытия и об уникальном опыте народной журналистики в США. Ну а сейчас ко мне в студии присоединился Марк Крутов, ведущий выпуска «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, о чем Алексей. Поговорим? Главная тема нашей программы будет громкое дело об убийстве студента-антифашиста, которое случилось в Санкт-Петербурге 2 года назад, убийство Тимура Кочарова. И сегодня присяжные должны поставить точку в этом деле, вынести свой вердикт. Ну а кроме этого, развитие политического кризиса на Украине, где сегодня должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, и в нем парадоксальным образом отказалось участвовать правящая партия регионов. Ну и, наконец, городская тема. Это новый поход Олега Митволя против загрязнителей окружающей среды. Росприроднадзор не сдается в борьбе с московским пивзаводом Очакова.
Спасибо. Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8:30 и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правоохранительные органы Афганистана обнаружили тело 2-го южнокорейского заложника, убитого талибами. Тело было найдено неподалеку от города Газни, сообщает Associated Press со ссылкой на властей. Независимого подтверждения этой информации пока нет. В понедельник представитель талибов заявил, что 2-й заложник был убит, поскольку афганские власти не выполнили их ультиматум и не освободили группу заключенных боевиков. Первый из 23 корейских заложников, сотрудников гуманитарной миссии, похищенных 19 июля, был убит на прошлой неделе. Причиной вспышки пневмонии на Урале стало употребление застоявшейся воды, зараженной бактерией легионелла, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С подозрением на пневмонию в городе Верхняя Пышма госпитализированы 117 человек, трое скончались. В Петербурге суд присяжных вынесет сегодня вердикт по делу об убийстве студента Тимура Кочаравы. Обвиняемыми по делу проходят 7 человек, еще один находится в розыске. Организатором убийства следствие считает Андрея Шабалина, который, однако, заявил на последнем заседании суда, что взял на себя чужую вину. Солдату Роману Рудакову, пострадавшему от дедовщины, до сих пор не сделана жизненно важная операция. Он находится в реанимации. Московского госпиталя имени Бурденко с мая. Ему нужна операция по пересадке кишечника. В Казахстане объявлено об аресте одного из подвижников Шамиля Басаева. Разыскиваемый в России Саид Хусейн Муртазалиев считался казначеем Басаева и одним из организаторов терактов на Северном Кавказе. Совет директоров «Роснефти» принял отставку Михаила Гуцериева с поста президента компании. В мае Следственный комитет МВД сообщил, что Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве.
И после выпуска новостей тема, которая интересует многих – погода и здоровье. В северо-западных областях России из-за циклона сегодня ожидается неблагоприятная погода, дожди, грозы, порывистый ветер, повышенная влажность воздуха. Это неблагоприятно сказывается на людях, которые страдают хроническими заболеваниями бронхов, легких, суставов, позвоночника. Порывистый ветер и грозы обычно могут спровоцировать беспокойство и тревогу у людей с психоэмоциональными нарушениями. В центре европейской России день дождливый, но метеопараметры, как ожидается, в пределах климатической нормы. Эта погода должна быть благоприятной почти для всех, кроме людей, у которых присутствуют нервные и психоэмоциональные расстройства. Обычно у таких людей раскаты грома, вспышки молний могут вызывать тревожные состояния, нарушение сна, но, пожалуйста, постарайтесь отнестись к этому философски. Погода есть погода, изменить ее трудно, а вернее всего невозможно. Удачного вам дня и здоровья! 8:32 в Москве. На волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Президент Роснефти и главный ее владелец Михаил Гуцериев заявил, что уходит из нефтяной компании и вообще продает свой бизнес. Он не стал скрывать, что подвергся сильному давлению со стороны государства. По данным российской печати, холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски уже подал заявку в Федеральную антимонопольную службу на приобретение контрольного пакета Роснефти. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Совет директоров «Роснефти» утвердил в понедельник заявление Михаила Гуцериева о добровольном сложении полномочий президента компании. Исполняющим обязанности главы «Роснефти» назначен старший вице-президент Олег Гордеев. В официальном сообщении компании говорится, что Михаил Гуцериев временно приостанавливает свою предпринимательскую деятельность, выходит из всех бизнес-проектов, но из России не уезжает и намерен заняться научной деятельностью. О причинах принятия такого решения Михаил Гуцериев рассказал в газете «Ведомости». «Не всем нравились успехи Роснефти», — пишет Гуцериев. «Мне предлагали уйти из нефтяного бизнеса, уйти по-хорошему. Я отказался. Тогда с целью сделать меня более сговорчивым, компания была подвергнута беспрецедентной травле. Кто настолько не проверял за последние 2 года? Особенно за последний год. Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба и структура МВД, Департамент экономической безопасности МВД, Следственный комитет, Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы». Конец цитаты. По данным российской печати, новым владельцем «Роснефти» станет Олег Дерипаска. Эксперты размышляют по поводу будущего компании. Слово руководителю Института проблем глобализации Михаилу Делягину.
Ну, это зависит от того, какую именно из кремлевских кланов собирается ее прибрать. Может быть, ее вольют в «Роснефть», может быть, ее вольют в «Газпромнефть». А если это какие-то совершенно ни с кем не связанные отдельно, то тогда она будет существовать как независимая структура.
Говорит эксперт информационно-исследовательского центра «Панорама» Анвар Амиров.
Я думаю, что компания сохранится и будет работать, может быть, чуть менее или чуть более эффективно, чем при Гуцериеве. Возможно, какие-то части все-таки отойдут не к структурам Олега Дерипаски, а к, скажем, «Роснефти» или «Газпромнефти». Но это, на мой взгляд, это не очень вероятно. На мой взгляд, компания все-таки сохранится в полном объеме и под контролем Олега Дерипаски. Он давно, в общем, заявлял о том, что у него есть интерес в нефтяной отрасли, у него есть в его группе объединенная нефтяная компания, которая имеет активы. Он имеет активы в переработке, и поэтому, естественно, заинтересован в том, чтобы у него была своя нефть. Компания «Роснефть», она, в общем, вертикально интегрированная, там все достаточно хорошо, относительно хорошо сбалансировано, и добыча, и переработка, и сбыт. Компания хорошая.
Так считает эксперт Анвар Амиров. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что государство должно контролировать природные ресурсы? Этот вопрос сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. И с этим вопросом наш корреспондент Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Государство это, ну, я так считаю, что это ничье. Но если будет хороший хозяин, да ради бога. Когда есть хозяин, тогда будет и все нормально.
Я вообще считаю, что должны контролировать. Государство должно контролировать все-таки природные ресурсы. Природные ресурсы принадлежат всем. И пользоваться должны все, а не какая-то кучка людей. Олигархи там делят между собой, и это неправильно.
Обязательно. Потому что все перекачают на Запад и все.
Я считаю, что это обязательно должно государство контролировать.
Даже скажу. По идее, должно государство контролировать. Но когда в частных руках... Это уже для народа, если доходят копейки какие-то.
Недра государства принадлежат государству. В данный момент, похоже, уже это утверждение утратило свою силу. И мы, и вы, и над нами, которые весь Олимп, это все должно быть государство одно. По-моему, этого нет. Меня, его, да и вас, скорее всего, к нефти, к газу, то есть вообще к ресурсам вряд ли подпустят. Мы тут пролетаем мимо и уже, по-моему, на взлет пошли.
Газ, нефть, руды в руках частных компаний, возглавляемых олигархами. Либо контролировать их, либо взять в свои руки.
У государства должно быть решающее слово при проведении олигархами сделок, касающихся вот именно сырьевых ресурсов. Не хочется зависеть от каких-то отдельных людей в нашем благополучии, возможно, и кажущимся. Зависит от только, возможно, даже иностранных в будущем партнеров. Собственно, у меня достаточно близкая ситуация с Литвой, когда там все продали, и ничего литовского нету у Литвы практически.
Это будет третья составляющая – газ, нефть и земля. Она просто как наблюдатель такой посторонний, но ничем не контролирует.
Обязательно. Все эти богатства принадлежат, однако же, все-таки народу. Всему народу. Государство все-таки, мне кажется, надежно. Все, что сейчас вот у нас, я хотелось бы, чтобы все это было по-другому чуть-чуть. Я за то, чтобы народ в этом деле полностью участвовал, полностью, абсолютно. То есть мне были доступны все это. Не так, как с ваучерами поступили, так как мы все это прошли вот так вот буквально, как говорится, из полымя все это нас кинули, и мы пока еще этого многое не понимаем, а вот эти некоторые дельцы пользуются. Поэтому, может быть, и доверие наше такое более надежное. Мне кажется, государство. Мы все равно какие-то вот люди такие. Чувствую, что у нас сейчас очень много от того, что от бесконтрольности. И то, что нам говорят вот это очевидно, что лежит вот прямо на поверхности. И мне кажется, ну как же так же? Ну ведь давно можно было сделать все по-другому, а у нас почему-то не делается. И счетные палаты есть, и все, все. Но почему-то не получается.
Так климовчане отвечают на вопрос, считаете ли вы, что государство должно контролировать природу? Природные ресурсы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39. В это время на волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий. Сегодня ее подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Более 120 британских актеров, режиссеров и драматургов подписали письмо протеста против планов закрытия старейшего театра страны «Олд Вик» в Бристоле. Письмо, подписи под которым поставили Джуди Денч, Джереми Айронс, Эмма Томпсон, Патрик Стюарт, Эмельда Стоунтон, Алан Рикман, Йен Маккеллен, Дерек Джекоби, Мэгги Смит, опубликовано в сегодняшнем номере «Лондонской Таймс». Планы закрыть театр на 18 месяцев для ремонта были объявлены внезапно, и у его труппы нет возможности выступать на других площадках. Авторы письма опасаются, что временное закрытие Олд Вика и планы использовать помещение после ремонта для конференций и свадеб погубят театр. Бристольский Олд Вик работает с 1766 года. При нем действует театральная школа, открытая в 1946 году Лоуренсом Оливье. К столетию актера Джона Уэйна в Национальном ковбойском музее в Оклахоме открыта его бронзовая статуя. Актер, снимавшийся во многих знаменитых вестернах, изображен в ковбойском костюме и с ружьем в руках. Скульптор Эдвард Фротон сказал, что он изобразил Уэйна в разгаре его карьеры и старался создать эпический образ, а не героя какого-то конкретного фильма. На церемонии открытия статуи присутствовали внучка и внук актера. Уэйн был одним из основателей музея и входил в его попечительский совет. Представители компании GK Films обнародовали детали проекта экранизации автобиографического романа Хантера Томпсона «Ромовый дневник». В книге, написанной в конце 50-х годов, Томпсон рассказывает о своей жизни в Пуэрто-Рико, где он работал репортером. Предполагается, что режиссером фильма станет Брюс Робинсон, а главную роль сыграет Джонни Депп, уже игравший Томпсона в экранизации другой его автобиографической книги «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». На 80-м году жизни скончался французский актер Мишель Сиро. Свою сценическую карьеру он начал в парижских кабаре. На экране впервые появился в 1954 году в фильме «Ах, прелестные вакханки». Сиро сыграл более чем в 130 фильмах, в том числе «Приготовьте носовые платки», «Холодные закуски», «Спящий полицейский», «Распутник», «24 часа из жизни женщины», «Бабочка». Колоссальный зрительский успех принесла ему роль трансвестита в фильме Эдуардо Молинаро «Клетка для чудиков». Сиро получил за свою карьеру 3 премии «Сезар» как актер и 1 высшую французскую кинонаграду как режиссер. Президент Франции Николя Саркози почтил память актера, назвав его гигантом мира театра, кинематографа и телевидения.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек, а мы на волнах Радио Свободы переходим к более печальному, так сказать, событию. В Верхней Пышме Свердловской области с 20 июля с подозрением на пневмонию госпитализированы 117 человек. У половины из них диагноз уже подтвержден. 3 заболевших умерли, 6 сейчас в реанимации. По основной версии, возбудитель пневмонии – редкая бактерия легионелла. Она распространилась через систему горячего водоснабжения. С подробностями наша коллега из Екатеринбурга Евгения Назарец.
Первых заболевших сегодня выпишут долечиваться домой, но эпидемиологи прогнозируют, что новые больные пневмонией будут поступать еще несколько дней. То, что возбудителем пневмонии в Верхней Пышме стала редкая бактерия легионелла, местные врачи предположили еще до того, как были готовы полные лабораторные анализы. Этот предварительный диагноз позволил правильно выбрать вид препаратов для лечения. Профессионализм местных медиков позволил избежать больших жертв. С пневмонией прямо или косвенно связана смерть 3 человек. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в выходные приезжал в Верхнюю Пышму и, произнеся название легионелла вслух, придал информации о редкой бактерии, поразившей пышминцев, официальный статус. Свое название и печальную известность легионелла получила в 70-е годы прошлого века. Глава Свердловского Минздрава Михаил Скляр напомнил журналистам историю, которая легла в основу одной из частей сериала «Медицинские детективы» на канале Discovery.
Эта болезнь встречалась редко при земляных работах. Первая вспышка была зафиксирована в 70-е годы в Америке, появились новые способы передачи этой инфекции. В Филадельфии она была распространена через систему кондиционирования центральную гостиницу и в конференц-холле, где проходил конгресс легионеров, поэтому это заболевание было названо болезнь легионеров. Тогда в Америке заразилась эта пневмония 220 человек, 35 из которых погибло. Вспышки болезни легионеров наблюдались в Испании, в Барселоне. 20 лет назад вспышка была в Армавире.
Разгадка названия бактерии-возбудителя не дает ответ на самый главный вопрос. Как легионелла поразила больше сотни жителей Екатеринбургского пригорода? Основная версия – она попала к людям через систему горячего водоснабжения.
Легионелла погибает при температуре выше 60 градусов. После опрессовки вода стояла в течение 10 дней. Она была низкой температуры и потом была запущена в систему. Вода, которая находилась в водоводе, стала почвой для размножения легионеллы, хотя мы не отрицаем на сегодня и другие версии.
Обнаружить легионеллу в пышминском водопроводе не удалось. Врачи объясняют, если у людей ее присутствие познается по наличию антител, то в воде микроб искать намного труднее. Но в водопроводной версии сомневаются в администрации Верхней Пышмы. Чиновники в неофициальных беседах утверждают, что многие заболевшие проживают в домах, где нет центрального водоснабжения. Прокуратура Свердловской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности в связи с массовым заражением людей пневмонией. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 8 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане объявлено об аресте одного из сподвижников Шамиля Басаева. Совет директоров компании «Руснефть» принял отставку Михаила Гуцериева с поста президента компании. Талибы сообщили об убийстве второго южнокорейского заложника и предупредили, что расправятся с остальными, если власти Афганистана не освободят группу заключенных боевиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах Радио Свобода опрос, обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Владивостока, рассказывает моя коллега Марина Лобода.
Приморье сотрясают коррупционные скандалы. На прошлой неделе при получении взятки задержан вице-губернатор края Александр Шишкин. Тема вышла на первые полосы местных изданий. Соратник Дарькина попал за стенки ФСБ, заголовок в газете «Новости». Издание отмечает, что заключенный, близкий губернатору человек, в свое время работал личным шофером Сергея Дарькина, вырос до вице-губернатора. А местные политологи полагают, что именно Шишкина Дарькин прочил на пост нового мэра Владивостока. Теперь оба, и старый мэр города Владимир Николаев, и его несостоявшийся сменщик Александр Шишкин имеют равные стартовые условия. Оба в наручниках, оба под следствием, впереди у обоих суд, пишет газета «Московский комсомолец» во Владивостоке. Проблема у главного федерального инспектора по Приморскому краю Александра Ломаева. Местная пресса не раз писала про поддельный диплом о высшем образовании чиновника. Газета «Народная Вечи» опубликовала официальный ответ прокуратуры по этому поводу. Оказалось, все правда. Диплом господина Ломаева был выдан на имя другого человека. Возбуждено уголовное дело. По факту подделки неустановленным лицом диплома о высшем образовании, сообщает прокуратура. Пока следователи устанавливают это лицо, чиновник Ломаев исполняет свои обязанности представителя президента в крае. Скандал в пулеметно-артиллерийской дивизии в селе Сергеевка. Несколько деревенских хулиганов и один уголовник держали в страхе целую дивизию. Били контрактников, отбирали жалования. Солдат бандита не обидел. Видит заголовок в газете «Владивосток». Автор недоумевает. Офицер может быть пьяным, может быть даже глупым, но он не может быть беспомощным. Так считает и краевой депутат, лидер коммунистов Владивостока Владимир Беспалов.
Полукриминальные вот эти вот мужики пытались обложить данью контрактников. Это было, но после того, когда все это стало достоянием гласности, они все разбежались. Я разговаривал с одним офицером запаса. Ситуация такая. Замкомандира попросил у командующего армии, насколько я знаю, ввести, как говорится, в бой разведроту, чтобы навести порядок. Мнение генерала было такое: войска не применять, пусть разбирается милиция. Я считаю, что когда гражданские бьют военных, надо любыми методами, законами пресекать, потому что это подрыв боеспособности и авторитета армии. Опозорились. Поэтому я считаю, надо было ввести в гарнизоне какой-то план X, изолировать, навести порядок, скрутить, сдать милиции. Здесь люди просто испугались ответственности. Как бы чего ни вышло.
Пока же во Владивостоке брошен клич. Группа сочувствующих штатских начала сбор памперсов и подгузников в помощь бойцам пулеметно-артиллерийской дивизии. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Я напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос: считаете ли вы, что государство должно контролировать природные ресурсы? Очень много ответов пришло на наш пейджер, вот некоторые из них. В амбаре мыши, на кухне кот Васька, на таку крысы, в овчарне волки, у жены кузнец Вакула, дети грязны, нечесаны и неучены, на дорогах разбойники, в лесах и недрах расхитители, а виноват только Ходорковский? Где контроль? А так все хорошо начиналось, пишет госпожа Степанова. Следующий ответ. Все войны на Земле ведутся именно за обладание чужими природными ресурсами. И охранять их, разграничивая, контролировать — прямая обязанность государственных органов, которым народ делегировал эту функцию для безбедного своего существования. А иначе это сдача без войны, что и происходит теперь в нашей стране, пишет госпожа Юдина из Москвы. Энергоресурсы должны быть под контролем государства, а доходы от них нужно поделить на граждан, чей доход не превышает 15-20 тысяч рублей в месяц. При приоритет должен быть отдан русскому населению, а все Гуцериевы, Дерипаски, Абрамовичи должны быть вычеркнуты, пишет нам Александр Добрый. Достаточно резко, Александр. Все природные ресурсы, леса, вода, недра и все, что добыто из недр земли, и вся земля должна быть национализирована и принадлежать народу под контролем власти. Немедленно, считает Сергей Николаевич. Должно ли живое дышать? Должны ли деревья кислород источать, залежи лежать, корова молоко давать, ограда вокруг хозяйства стоять, собака все это охранять, а хозяева контролировать, приумножать и распределять? Вот и весь ответ. Государство, когда все, что дала природа, дано для того, для чего и маленькое хозяйство, а тогда для чего же нужна армия, считает госпожа Степанова из Москвы. Государство должно, безусловно, контролировать не только природные ресурсы, но и все средства производства. Но это должно быть не бандитское государство типа России, а социалистическое государство, считает Николай Борода. Николай, неужели вам мало 70-летнего опыта социалистического государства? Государство – самый неэффективный собственник, а также контролер. Задача государства – обеспечить безопасность и соблюдение законов. И все, считает Борис Павлович из Новочеркасска, и я, пожалуй, присоединюсь к его мнению. Следующий ответ. Где нет контроля, идет полное разграбление, а иначе как же контроль? И контроль в школе, в детском саду, в семье и в государстве. Иначе все будет чужое, а нам и самим мало, считает госпожа Степанова из Москвы. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, считаете ли вы, что государство должно контролировать природные ресурсы. Прошу прощения, что не прочел все ответы, их очень много. В любом случае, спасибо всем за активность. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об уникальном опыте народной журналистики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Демократическое большинство в Конгрессе обещает подтянуть морально-этический уровень членов Конгресса до самых высоких стандартов. В понедельник руководство демократов в Конгрессе представило необычный законопроект, который, как надеются демократы, поможет им сдержать слово, данное избирателям, очистить законодательный орган от тлетворного влияния лоббистов, ставших, по их словам, рассадниками коррупции. Законопроект обязывает членов Конгресса представить полную информацию о финансовых пожертвованиях лоббистов, о том, какие законы приняты по их инициативе. Новый законопроект запрещает конгрессменам принимать практически любые подарки от лоббистов и предусматривает лишение пенсии законодателей, уличенных во взяточничестве. «Демократы намерены исполнить свое обещание изменить нравы, царящие в Вашингтоне», заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, представляя законопроект. Однако пока, судя по опросам общественного мнения, избиратели не верят демократам. Беспрецедентно низкое число американцев, всего 18%, удовлетворены деятельностью Конгресса. Угроза профессиональной журналистики. Так некоторые эксперты оценивают феноменальный успех новостного интернетного сайта, реализовавшего идею народной журналистики. Его репортером может стать любой человек, ставший свидетелем интересного события. Если верить смелым предсказаниям, сайт Now Public может не в столь отдаленном будущем опередить в качестве новостного источника ведущие информационные агентства мира. Слово Алану Давыдову.
События в зоне урагана Катрина, закрытие аэропорта Хитроу после сигнала о террористической угрозе, стрельба на кампусе Политехнического университета Вирджинии, авария на газопроводе в Канаде. Все эти события в виде видеороликов, слайд-шоу и текстов оперативно появлялись на веб-сайте Now Public. Зачастую это был эксклюзив. Те, кто присылал эти материалы, не причастны к профессиональной журналистике, но таких общественных корреспондентов многие тысячи. В их распоряжении бытовые цифровые фото и видеокамеры и интернет, благодаря которому о событии в считанные минуты узнает весь мир. Веб-сайт молодой компания Now Public со штаб-квартирой в Ванкувере, имеющей стрингеров в десятках стран мира, стал настолько успешным, что агентство Associated Press заключило с компанией контракт о помощи своим бюро в различных частях света. Действительно ли успех веб-сайта Now Public и других подобных средств информации может ударить по традиционной журналистике? Об этом я спросил основателя и генерального директора Now Public Леонардо Броуди. Я так не считаю. Журналистика – это все-таки особое искусство. Она останется профессией, требующей хорошего базового образования и специальных навыков. Мы не конкурируем с Associated Press или Reuters. Мы только облегчаем им работу на стадии первичного сбора информации. Мы являемся их элементом раннего предупреждения, первым звеном в цепи формирования новостной картины. Сегодня, когда у большинства в цивилизованном мире есть мобильные телефоны с фото и видеокамерами, есть выход в интернет, любой человек с улицы имеет больше шансов оказаться в центре событий, недоступных для профессиональных репортеров. Наша компания как раз нацелена на сбор, организацию и распространение первичной информации. Хотя многие склонны относить нашу деятельность к гражданской журналистике, мы с этим не согласны. Гражданская журналистика звучит скучно и высокопарно. Мы же предпочитаем говорить о нашем продукте как о новостях, создаваемых массами, о передаче сообщений очевидцев, что называется, из первых рук. Журнал Time включил ваш веб-сайт nowpublic.com в число 50 лучших веб-сайтов 2007 года. Как вы думаете, почему? Видимо, потому что мы способствуем включению человека с улицы в цикл производства новостей. Мы поставили себе задачу создать крупнейшее сообщество людей, которые видят, слышат, записывают события до прибытия туда профессиональных журналистов. И нам это пока удается. У нас свыше 115 тысяч поставщиков новостей в 3800 городах 140 стран мира. Разумеется, качество и ракурс съемки часто далеки от совершенства. Материалы содержат много ненужных излишеств. И все же онлайновый поток информации с мест рисует жизнь такой, как она есть. И чем больше людей в нем участвует, тем вернее будут наши представления о реальности. В понедельник стало известно, что компания Now Public получила от частного американо-канадского бизнеса грант на развитие в размере 10 600 000 долларов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник официально распалась еще одна заметная на поп-пространстве семья. Суд расторг брак Бритни Спирс и Кевина Федерлайна. Результатом двухлетней семейной жизни бывшей поп-звезды и малоизвестного рэпера стали двое детей и взаимная неприязнь. Бывшие муж и жена сохранили равные родительские права, но, как говорят, Федерлайна тревожит то, какое влияние на его детей могут оказать нездоровые привычки и сомнительный стиль жизни их матери. Последний раз имя Бритни Спирс было упомянуто вне рубрики скандальных новостей 3 года назад, когда вышел ее последний диск. Песня из этого диска «Моя прерогатива».
I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty.
Бритни Спирс завершает на волнах Радио Свобода программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. Эта программа, в свою очередь, завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мне, Алексею Кузнецову, ведущему этой программы, осталось сделать лишь две вещи. Во-первых, представить вам продюсера сегодняшнего выпуска Екатерину Высоцкую. А во-вторых, напомнить, что сразу после выпуска новостей в 9:07 на волнах Радио Свобода выпуск программы «Свобода в 9» с ее ведущим Марк Крутов о главных темах дня. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.